Глава 18. «Итак», — сказал Эркюль Пуаро, — «нам осталось совсем немного. Доктор Жерар взывал к психологии, поэтому давайте рассмотрим психологическую сторону этого дела. Мы рассмотрели факты, восстановили хронологическую последовательность событий, выслушали свидетелей, остается психология. И самое наше важное психологическое доказательство связано с убитой женщиной. Это психология самой миссис Бойнтон. Давайте возьмем из моего списка существенных фактов третий и четвертый пункты. Миссис Бойнтон получала явное удовольствие, лишая членов своей семьи радости общения с посторонними. В тот день миссис Бойнтон предложила семье отправиться на прогулку без нее. Эти два факта явно противоречат друг другу. Почему именно в этот день миссис Бойнтон вдруг так изменилась? Может, банальный приступ доброты? Судя по всему, что мне рассказывали, это крайне маловероятно. Значит, должна была существовать причина. Интересно, какая? Давайте подробнее рассмотрим характер миссис Бойнтон. Я слышал о ней самые разные отзывы. Властная и деспотичная старуха, садистка, наслаждавшаяся душевными муками других, воплощение зла, сумасшедшая. И что же из всего этого правда? Лично мне кажется, что ближе всего к истине была Сара Кинг, когда в Иерусалиме вдруг увидела перед собой жалкую старуху. Но не просто жалкую, оставшуюся у разбитого корыта. Попробуем по возможности нарисовать психический портрет миссис Бойнтон. Человек, рожденный с непомерными амбициями, с жаждой власти и с желанием производить впечатление на людей. Она не подавляла свою жажду власти, не стремилась обуздать ее, нет. Дамы и господа, она ее лелеяла. Но в конечном итоге, слушайте внимательно, к чему она пришла в конечном итоге? Никакой великой власти, никакой ненависти и страха. Она была лишь жалким семейным тираном. И, как сказал мне доктор Жерар, ей стало скучно, как и любой старой даме, имеющей хобби, и она решила расширить поле своей деятельности, чтобы испытать острые ощущения, поставив под угрозу собственную власть. Но это привело к обратному результату. Отправившись за границу, она впервые осознала всю свою ничтожность. А теперь мы подходим непосредственно к 10-му пункту, к словам, которые она сказала Саре Кинг в Иерусалиме. Дело в том, что мисс Кинг обо всем догадалась. Она безжалостно обнажила жалкую и никчемную жизнь миссис Бойнтон. А теперь слушайте внимательно все, что именно она сказала мисс Кинг. По словам последней, миссис Бойнтон сказала это с такой злобой, даже не глядя на меня. Вот ее слова. «Я никогда ничего не забываю, ни поступков, ни имен, ни лиц». Эти слова произвели огромное впечатление на мисс Кинг. Особенно необузданная ярость и хриплый голос старухи. Впечатление было таким сильным, что, мне кажется, мисс Кинг не поняла необыкновенной важности этих слов. «А вы, кто-нибудь из вас, видите, как они важны?» Пуаро выждал минуту. «Похоже, нет. Но, друзья мои, разве вы не понимаете, что эти слова вовсе не объясняют всего, что рассказала нам мисс Кинг? Я никогда ничего не забываю, ни поступков, ни имен, ни лиц». Это же бессмысленно. Если бы она сказала, я никогда не забываю дерзости или что-то в этом роде, но нет, она говорила о лице. «Ну!» — воскликнул сыщик и хлопнул в ладоши. «Это же бросается в глаза. Эти слова, якобы брошенные мисс Кинг, вовсе не предназначались для мисс Кинг. Они были адресованы кому-то другому, стоявшему позади мисс Кинг». Он умолк, вглядываясь в лица слушателей. Да, это бросается в глаза. Уверяю вас, это был чрезвычайно важный психологический момент в жизни миссис Бойнтон. Ее раскусила умная молодая женщина. Она с трудом сдерживала ярость и в этот момент кого-то узнала. Лицо из прошлого. Жертва шла ей прямо в руки. Таким образом, мы возвращаемся к постороннему. И теперь становится понятен смысл неожиданной доброты миссис Бойнтон в день ее смерти. Она хотела избавиться от членов семьи, потому что, если можно так выразиться, у нее были дела поважнее. Ей нужно было освободить сцену для разговора с новой жертвой. Теперь, взглянув на все с этой точки зрения, Попробуем проанализировать события того дня. Семья Бойнтонов уходит. Миссис Бойнтон сидит у входа в свою пещеру. Обратимся к показаниям леди Остхолм и мисс Пирс. Последняя не может считаться надежным свидетелем. Она ненаблюдательна и очень внушаема. Леди Уэстхолм, напротив, весьма точно излагает факты, и от ее взгляда не укроется ни одна мелочь. Обе дамы сообщают об одном и том же факте. Один из слуг арабов подходит к мисс Бойнтон, чем-то вызывает ее неудовольствие и поспешно удаляется. Леди Уэстхолм заявила, что этот слуга сначала заходил в палатку Джиневры Бойнтон. Но вы, наверное, помните, что с нею соседствовала палатка доктора Жерара. Вполне возможно, арабский слуга входил именно в палатку доктора Жерара. «Вы намекаете, — подал голос полковник Карбери, — что один из моих бедуинских парней убил старую даму, сделав ей укол? Это абсурд!»
«Терпение, полковник Карбери, я еще не закончил.
Давайте признаем, что араб мог выйти из палатки доктора Жерара, а не Джиневры Бойнтон. Что дальше? Обе дамы сходятся в том, что не могли рассмотреть его лицо и поэтому не узнают его, и что они не слышали его разговора с миссис Бойнтон. Это понятно. От шатра до пещеры около 200 ярдов. Тем не менее, леди Уэстхолм дала точное описание этого человека, отметив такие детали, как рваные бриджи и небрежно завернутые обмотки. Пуаро подался вперед. А это, друзья мои, на самом деле очень странно, потому что если она не могла видеть лицо или не слышала голос слуги, то уж точно не могла заметить состояние его бриджей и обмоток. Во всяком случае, не с расстояния в 200 ярдов. Понимаете, это была ошибка. И она навела меня на любопытную идею. Зачем настаивать на рваных бриджах и неаккуратных обмотках? Может быть, за тем, что бриджи были не рваными, а обмоток не было вообще? И леди Уэстхолм, и мисс Пирс видели этого человека, но со своих мест они не могли видеть друг друга. Свидетельством тому служит факт, что леди Уэстхолм пошла проверить, не проснулась ли мисс Пирс, и нашла ее сидящую у входа в палатку.
— Боже правый! — полковник Карбери резко выпрямился. — Вы предполагаете...
— Я предполагаю, что леди Уэстхолм, проверив, что делает мисс Пирс, вернулась к себе в палатку, надела бриджи для верховой езды, ботинки, куртку защитного цвета и соорудила арабский головной убор из клетчатой тряпки для пыли и мотка вязальной шерсти. Замаскировавшись таким образом, она смело вошла в палатку доктора Жерара, обыскала его аптечку, выбрала подходящий препарат, взяла шприц, наполнила его и решительно направилась к жертве. Мисс Бойнтон, вероятно, дремала. Леди Уэстхолм действовала быстро. Она схватила старуху за руку и ввела лекарство под кожу. Миссис Бойнтон, вероятно, дремала. Леди Уэстхолм действовала быстро. Она схватила старуху за руку и ввела лекарство под кожу. Миссис Бойнтон вскрикнула, попыталась встать, но не смогла. Араб поспешно ретировался, якобы сконфуженный и пристыженный. Миссис Бойнтон грозила ему палкой, снова попыталась встать, но рухнула в кресло. Через 5 минут леди Уэстхолм снова приходит к мисс Пирс и комментирует сцену, свидетелем которой та только что стала. Причем навязывает ей собственную версию. Затем они отправляются на прогулку, и, проходя мимо выступа скалы, леди Уэстхолм обращается к старой даме, но не получает ответа. Миссис Бойнтон мертва, однако леди Уэстхолм говорит мисс Пирс: «Грубиянка даже не удостоила нас ответом, просто фыркнула». Мисс Пирс принимает это как должное. Она часто слышала, как миссис Бойнтон фыркала в ответ на чьи-то слова, и при необходимости готова поклясться, что действительно слышала фырканье. Леди Уэстхолм в разных комитетах часто сталкивалась с женщинами, подобными мисс Пирс, и точно знала, как влияют на них ее высокое положение и властные манеры. Единственный пункт плана, который ей не удалось выполнить, — это вернуть шприц. Доктор Жерар вернулся слишком рано, нарушив ее замыслы. Леди Уэстхолм надеялась, что доктор не заметит отсутствие шприца или подумает, что просто не нашел его, и поэтому ночью вернула шприц на место. Пуаро умолк. «Но зачем?» — воскликнула Сара. «Зачем леди Уэстхолм убивать старую миссис Бойнтон?»
«Но ведь вы сами сообщили мне, что во время вашего разговора с миссис Бойнтон в Иерусалиме леди Уэстхолм находилась рядом». Именно для леди Уэстхолм предназначались слова миссис Бойнтон. Я никогда ничего не забываю, ни поступков, ни имен, ни лиц. Сопоставьте их с тем фактом, что миссис Бойнтон была надзирателем в тюрьме. И вам все станет ясно. Лорд Уэстхолм познакомился с будущей женой, когда возвращался из Америки. До замужества леди Уэстхолм была преступницей и отбывала наказание в тюрьме. Вы понимаете, с какой ужасной дилеммой она столкнулась? Карьера, амбиции, социальное положение — все было поставлено на карту. Мы пока не знаем, но вскоре узнаем, за какое преступление ее посадили в тюрьму. Однако можно не сомневаться, что широкая огласка положила бы конец ее политической карьере. И не забывайте, что миссис Бойнтон не была обычным шантажистом. Деньги ее не интересовали. Она хотела получить удовольствие, сначала вдоволь помучив жертву, а потом устроив скандальное разоблачение. Нет, пока миссис Бойнтон жива, леди Уэстхолм не могла чувствовать себя в безопасности. Она подчинилась требованию миссис Бойнтон встретиться с ней в Петре. Мне всегда казалось странным, что женщина с таким высоким самомнением путешествует, как обычный турист. Однако, вне всякого сомнения, уже разрабатывала план убийства. А когда появился шанс, она смело и решительно им воспользовалась и совершила всего две ошибки. Первая ошибка — слишком подробное описание рваных бриджей араба, что сразу же привлекло мое внимание. Вторая заключается в том, что она перепутала палатки и сначала вошла не к доктору Жерару, а к Джиневре. Девушка дремала, отсюда ее рассказ, наполовину выдумка, наполовину правда, о переодетом шейхе. Джиневра, склонная к театральности, исказила правду, приукрасила ее, но для меня этого было достаточно. Пуаро выдержал паузу. Но скоро мы все узнаем. Я взял у леди Уэстхолм отпечатки пальцев, незаметно для нее. Если их отправить в тюрьму, где служила надзирателем миссис Бойнтон, то там поднимут архивы, и мы узнаем правду. Он умолк. В наступившей тишине неожиданно послышался резкий звук. — Что это? — спросил доктор Жерар.
— Похоже на выстрел. Полковник Карбери быстро встал. — В соседнем номере. Кстати, кто занимает тот номер?
— У меня есть одна идея, — пробормотал Пуаро. — Похоже, это номер леди Уэстхолм. Эпилог. Из газеты «Ивнинг Шаут». Мы с прискорбием сообщаем о смерти леди Уэстхолм, члена парламента, в результате трагической случайности. Леди Уэстхолм любила путешествовать по труднодоступным местам и всегда брала с собой маленький револьвер. Во время чистки револьвер случайно выстрелил. Смерть наступила мгновенно. Мы выражаем глубочайшие соболезнования лорду Уэстхолму. 5 лет спустя. Теплым июньским вечером Сара Бойнтон вместе с мужем сидела в партере Лондонского театра. Давали Гамлета. Когда на сцене зазвучала песенка Офелии, Сара стиснула руку Рэймонда. «Проходят люди мимо, но где же милый твой? Он в шляпе пилигрима, он с посохом босой. Он умер, схоронили, он умер, милый мой. Могилу придавили дерном и плитой». Сара почувствовала, как горло подступает ком. Совершенная красота безумия, неземная улыбка той, которая убежала от бед и горестей, в страну, где правдой был только ускользающий мираж. «Она прекрасна», — подумала Сара. «Какой красивый голос, завораживающий, убаюкивающий, но теперь укращённый и модулированный, превратившийся в идеальный инструмент». Когда после окончания очередного акта опустился занавес, Сара повернулась к мужу. «Джинни — великая актриса». Да, великая, великая актриса. Потом они все вместе ужинали в Савое. Джиневра с рассеянной улыбкой повернулась к бородатому мужчине, сидевшему рядом с ней. «Я была хороша, правда, Теодор?»
«Ты была прекрасна, дорогая».
На ее губах заиграла счастливая улыбка. «Ты всегда в меня верил», — прошептала Джиневра. «Ты всегда знал, что я способна на нечто выдающееся, способна увлекать людей». Неподалеку от них за другим столиком сидел актер, игравший Гамлета. Он был мрачен.
Это его нервность. Конечно, людям это нравится. Поначалу. Ну, а, по-моему, это не Шекспир. Вы видели, как она испортила мой выход?
Надин, сидевшая напротив Джиневры, сказала,
Как чудесно, что мы все в Лондоне, а Джинни стала знаменитостью и играет Офелию. Я так рада, что вы приехали, — тихо ответила Джиневра. Регулярные семейные встречи. Надин с улыбкой оглянулась, затем повернулась к Леноксу. Я думаю, детей можно отвезти на дневной спектакль, правда? Они уже достаточно большие, и им так хочется увидеть тетю Джинни на сцене. Леннокс, счастливый, спокойный, со смеющимися глазами, поднял бокал. За новобрачных, мистера и миссис Коуп. Джефферсон Коуп и Карл благодарно улыбнулись. Ловелас, — засмеялась Карл. Джефф, ты бы лучше выпил за свою первую любовь, пока она сидит напротив тебя. Джефф покраснел, — весело заметил Реймонд. Не любит, когда ему напоминают о прошлом. Внезапно по его лицу пробежала тень. Теперь кажется, что это был просто дурной сон. У их столика остановился какой-то щеголеватый человек. Эркюль Пуаро, безукоризненный и со вкусом одетый, с подкрученными усами, с достоинством поклонился. — Мадемуазель, — обратился он к Джиневре, — я восхищен. Вы были великолепны. Все радостно приветствовали его и усадили рядом с Сарой. Пуаро широко улыбался. Когда все остальные увлеклись разговором, он слегка склонился к Саре и тихо сказал. — Бьян, похоже, с семьей Бойнтон теперь все в порядке. «Благодаря вам!» — воскликнула Сара. «Ваш муж становится известным человеком. Сегодня я прочел превосходный отзыв на его новую книгу. Она действительно довольно хороша, хотя это всего лишь мое мнение. Вы знаете, что Кэрол и Джефферсон Коуп в конце концов поженились, а у Ленокса и Надин двое очаровательных детишек. Реймонд называет их милашками. А что касается Джинни, по-моему, она гениальна». Она посмотрела через стол на прекрасное лицо в обрамлении золотисто-рыжих волос и неожиданно вздрогнула. На мгновение ее лицо стало серьезным, и она поднесла к губам бокал. — У вас есть тост, мадам? — поинтересовал Пуаро. — Я вдруг подумала, — медленно произнесла Сара, — о ней. Посмотрев на Джинни, я заметила впервые, как они похожи. Только там, где у Джинни свет, у нее была тьма. «Бедная мама», — неожиданно сказала Джиневра. «Она была такой странной. Теперь, когда мы все так счастливы, мне ее даже жаль. Она не получила от жизни того, что хотела. Наверное, это было для нее тяжело». И почти без паузы она тихо прочла строки из шекспировского «Цимбелина». Остальные молча слушали завороженные волшебной музыкой слов. «Для тебя не страшен зной, вьюги зимние и снег». Ты окончил путь земной и обрел покой навек. Читал Александр Клюквин.